эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Кто пойдет третьим путем в грузинской политике».
Уже многие годы в нашем политическом пространстве сформирована двухполюсная система, которой управляют морально обанкротившиеся и противостоящие друг другу две политические силы. Именно Лево является альтернативой этому.
Тролли мечты. Фейсбук заблокировал 418 провластных аккаунтов из Грузии.
Это личные деньги лояльных нам субъектов. Мы что, должны сказать нашим сторонникам, чтобы они нас перестали поддерживать? И сказать оппозиции, чтобы они продолжили дезинформировать общественность? Этого не будет.
Юристов не предлагать, как изменится образовательная квота для Абхазии.
Я думаю, что в этом году не будет таких общепопулярных специальностей, как юристы, экономисты, как политологи, как международники. И направление подготовки абхазских абитуриентов должны соответствовать реальным потребностям экономики республики.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
43% россиян заявили об ухудшении уровня жизни в стране в 2019 году, следует из результатов социологического опроса, проведенного Левада-центром. На 3% больше респондентов считают, что в сравнении с прошлым годом ухудшилась работа больниц и поликлиник. Наибольшее же число негативных оценок вызывает у россиян состояние окружающей среды. В том, что за год она стала хуже, уверено 49% опрошенных. Лишь 13% заявили о том, что по сравнению с 2018 годом уровень жизни в России вырос. Опрос Левада-центра был проведен с 12 по 18 декабря. Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым, проехав в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив. Открывая мост, Путин заявил:
«Вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты. Ведь это самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе. И вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты».
Из Санкт-Петербурга на аннексированный полуостров отправился пассажирский поезд. Он будет идти в Севастополь 43,5 часа, дойдя до полуострова по российской территории. Первый поезд из Москвы отправится 24 декабря, он будет идти 33 часа. Грузовое движение планируется запустить летом. Мост через Керченский пролив не электрифицирован, как и большая часть дороги на территории аннексированного Крыма. Крымский мост соединяет Крым с российским Краснодарским краем. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания «Стройгазмонтаж» российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей. Тем временем Европейский Союз назвал нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы. Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается, говорится в сообщении. В ЕС отметили, что Керченский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив, украинские порты в Азовском море. Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственно и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом, говорится в заявлении. Пятеро обвиняемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашоджи. Хашоджи приговорены к смертной казни, еще трое к тюрьме. Об этом заявил в понедельник обвинительный процесс. Его слова проводит канал Аль-Джазира. Колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Джамаль Хашоджи был убит в начале октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле, куда пришел за документами о разводе. В последний год журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда, в частности, наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана. Турецкие власти и американские спецслужбы обвиняли принца в причастности к убийству. В Эр-Рияде отрицают эти обвинения. Среди осужденных нет бывшего советника, наследного принца Сауда Аль-Кахтани, отмечает Аль-Джазира. Ордер на его арест по подозрению в причастности к убийству выписывала ранее прокуратура в Турции.
Эхо Кавказа. Новости.
Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с заводом в Китае, на котором производятся рождественские открытки, в связи с подозрениями в том, что там используется принудительный труд заключенных. Об этом сообщает русская служба BBC. В воскресенье газета «Таймс» опубликовала статью, в которой рассказывается о 6-летней Флоренс Уиддиком из Лондона, которая обнаружила в упаковке с рождественскими открытками послание от заключенных шанхайской тюрьмы. На одной из открыток с изображением котенка девочка увидела надпись: «Мы – заключенные иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям». Компания сообщила, что начала расследование и отозвала открытки с продажи до его окончания. Найденная открытка содержит также просьбу связаться с журналистом Питером Хамфри, который сам сидел в шанхайской тюрьме Цинпу, попав туда по сфабрикованным обвинениям. Родители девочки связались с ним через социальные сети. Он, со слов других бывших заключенных, подтвердил, что в этой тюрьме практикуется принудительный труд на сборочных и упаковочных участках различных предприятий. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянской площади в Москве на прошлой неделе проявлением безумия и трагическим событием. По его словам, это событие не должно как-то комментироваться из Кремля. Песков подтвердил, что в момент происшествия Путин находился вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым на праздничном концерте, посвященном Дню сотрудников органов государственной безопасности. По его словам, президент и директор ФСБ частично посмотрели концерт и ушли в перерыве. Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Совет директоров американской компании Boeing уволил исполнительного директора Денниса Мюллернбурга после продолжавшегося один год тщательного разбирательства и приостановки производства самолетов, сообщает Reuters. Кризис был вызван двумя за полгода авиакатастрофами лайнеров Boeing 737 MAX. Увольнение главы компании произошло в то время, когда крупнейший мировой авиастроитель пытается заново сертифицировать свой наиболее продаваемый лайнер. После гибели двух самолетов со всеми пассажирами и членами экипажей корпорация Boeing стремится восстановить доверие к себе со стороны путешественников, авиакомпаний и акционеров.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Лело для Грузии. Новоиспеченная партия Мамуки Хазарадзе объявила о своих претензиях на место в грузинской политике. И место это, судя по заявлениям, должно быть внушительным. Что из себя представляет новая политическая сила и почему обещания банкира вызывают осторожный пессимизм, выяснял Владимир Унанянц.
Судебная реформа, логистический и финансовый центр в масштабах региона Порт-Анакли, город вокруг него, свободная экономическая зона у разделительной линии самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, евроатлантические стандарты, уклад жизни, развитое фермерское хозяйство, увеличение продолжительности жизни, зеленая энергетика и, наконец, демографический рост. И это не полный список того, что Мамука Хазарадзе обещает сделать, придя к власти. А к власти опальный банкир обещает прийти в самое ближайшее время. Учрежденное 22 декабря. На этот раз уже политическое движение «Лело для Грузии», по мнению его учредителей, станет той самой полумифической третьей силой, способной оттянуть на себя симпатии избирателей на выборах 2020 года от традиционных противников в лице правящих мечтателей и правивших националов. Мамука Хазарадзе подверг критике периоды правления обеих партий.
Уже многие годы в нашем политическом пространстве сформирована двухполюсная система, которой управляют морально обанкротившиеся и противостоящие друг другу две политические силы. Именно «Лево» является альтернативой этому, и именно «Лево» объединит грузинское общество.
Впрочем, пока, по мнению наблюдателей, озвученные принципы больше похожи на тост, чем на реальную программу. Для того, чтобы убедить в своих возможностях думающий электорат, потребуется несколько больше, чем громкие обещания. Как минимум, внятная политическая и экономическая стратегия. Что же касается той несравненно большей части избирателей, голосующих душевным порывом, то душа большинства, по мнению политологов, к Хазарадзе как раз-таки не лежит. Банкирская прошлое формирует скорее антирейтинг. Может быть, поэтому, став, с одной стороны, лицом новой политической силы, Хазарадзе, тем не менее, не вошел в политсовет организации, предпочтя уступить место своему менее одиозному партнеру Бадри Джапаридзе. Последний тут же заявил: отныне Грузии следует ориентироваться не на личности, а на идеи.
Мы хотим внести и установить новый стандарт, основанный в первую очередь на интересах страны, основанный на верховенстве закона, основанный на профессионализме. Исходя из этого, у нас будет огромная перспектива. Толчком к созданию партии является ситуация в стране, когда в стране бесперспективность и безнадежность, необходимо появление новой силы, которая вернет нашему населению веру в будущее страны. Думаем, Лево для Грузии – это та сила, и она объединяет те человеческие ресурсы, которые смогут раз и навсегда направить страну к европейскому вектору, раз и навсегда создать в стране сильные государственные институты и вернуть населению надежду.
Надежду на возвращение вместе с Лело в большую политику питает и бывший спикер парламента Давид Усупашвили. Лидер движения строительства возглавил политсовет новой политической организации, пообещав продолжить очень серьезную работу для вывода страны из тупика.
Нами было громко объявлено, что мы желаем соучреждения серьезной политической силы. И сегодня произошло именно это событие. В лице Лево, новых правых и других граждан мы нашли тех людей, которых ждали и искали в течение 2 лет. Само движение строительства выросло и серьезно представлено в новом объединении несколькими сотнями людей из нашей команды. Так что объединенные как одна организация, мы продолжим очень серьезно работать и бороться для того, чтобы вывести эту страну из тупика и поставить ее на правильный путь.
Всего в политический совет вошли 17 человек, в том числе лидеры новых правых Пикрия Чехрадзе и Мамука Кацетадзе, а также бывшие председатели Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацвилишвили, Экаха Кожуридзе и директор музея литературы, известный историк Лаша Бакрадзе. Свой приход в политику на стороне Мамуки Хазарадзе Бакрадзе объясняет так.
Все знают, что я очень критически настроенный гражданин и обязательно буду такими в будущем, но наступает такой момент, когда требуется приложить больше усилий, взять на себя больше ответственности. И я решил вступить в это движение, из которого, я надеюсь, вырастет партия, которая сумеет изменить то положение, в котором находится Грузия.
При этом сам Мамука Хазарадзе откровенно старается понравиться всем – и прозападным кругам, и гражданам, ратующим за пресловутые духовные ценности. Выступая на учредительном съезде, банкир отметил, что во властных кругах появились открыто пророссийские силы, и что на наших глазах в различной форме идет атака на духовную опору страны – православную церковь. Не оставил господин Хазарадзе без внимания категорию вынужденных переселенцев. В частности, он увязывает возвращение беженцев в Абхазию с постройкой порта Анаклия. Это, по мнению политика, станет первой остановкой на этом пути. С точки зрения политического веса, новая сила выглядит довольно пестро. Движение «Лело», давшее название партии, было образовано в сентябре 2019 года на фоне противостояния с грузинской мечтой по поводу бизнес-проектов Мамуки Хазарадзе, консорциума развития Анакли и ТБС-банка. Против него и Бадри Джапаридзе, генерального секретаря новой партии, 24 июля этого года Генеральная прокуратура выдвинула обвинение в отмывании денег, что было связано с одной из финансовых транзакций ТБС-банка 11-летней давности. Бывший же спикер парламента Давид Усупашвили объявила о создании движения строительства в июне 2017 года, но партия так официально и не была зарегистрирована. И хотя движение строительства участвовало в муниципальных выборах 2017 года, юридически оно было представлено другой партией – Национальный форум. Третья партия, вошедшая в новую организацию «Новые правые», была основана в 2001 году депутатами, покинувшими Союз граждан тогдашнего президента Эдуарда Шеварнадзе. Партия боролась сначала против второго президента, а затем и против третьего – Михаила Саакашвили. Один из лидеров «Новых правых» Мамука Кацетадзе уже заявил, что история партии как отдельной организации подошла к концу. Теперь, по мнению наблюдателей, перед Мамукой Хазарадзе стоит крайне сложная задача – позиционировать себя в качестве третьей силы в условиях, когда для противостояния грузинской мечте оппозиции как никогда необходимо единство. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Фейсбук удалил 418 аккаунтов из Грузии за, цитата, «координированных, неавторизированных действий». От имени грузинского правительства оппозиция призвала службу аудита к полноценному расследованию миллионных трат на их содержание. Впрочем, представители власти говорят, что речь идет о верных последователях партии. В роли киберспортивного политобозревателя выступает Иракли Урагвелидзе.
По сообщению главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера, удаленные страницы позиционировались как новостные организации, политические партии, аккаунты общественных деятелей, активистов и СМИ. Их владельцы, как правило, размещали сообщения на внутриполитические темы, выборы, действия правительства, критика оппозиции и местных общественных активистов. Люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию. Наше расследование связало эту деятельность с Панда, рекламным агентством в Грузии, и правительством, руководимым грузинской мечтой. На рекламу указанных ресурсов всего было потрачено около 316 тысяч долларов, говорится в сообщении. Власти раздраженно отреагировали на масштабное блокирование антизападных и проправительственных грузинских аккаунтов. В этой связи наиболее показательна позиция спикера парламента Арчила Талаквадзе, который категорически отверг обвинения.
На заблокированные страницы не тратились бюджетные средства или правительственные ресурсы. Это личные деньги лояльных нам субъектов. Мы что, должны сказать нашим сторонникам, чтобы они нас перестали поддерживать? И сказать оппозиции, чтобы они продолжили дезинформировать общественность? Этого не будет.
В свою очередь, депутат грузинской мечты Карло Купалиани призвал Facebook удалить аккаунты оппозиции.
Я подозреваю, что удаление произошло на основании информации противников грузинской мечты. 90% этих профилей были подлинными людьми. Если кого и надо блокировать, то в первую очередь страницы нацдвижения и их сторонников, которые ведут подрывную деятельность с 2002 года.
По словам исполнительного директора «Справедливых выборов» Михаила Бенидзе, к блокировке привела не открытая поддержка какой-то политической организации, а скоординированная кампания по распространению внутриполитической и антизападной дезинформации.
Как минимум, власти признали, что прекрасно осведомлены о деятельности организованных групп своих сторонников. На моей памяти это первое удаление проправительственных страниц в Грузии. До сих пор удалению подвергались ресурсы российских групп, которые вели подрывную деятельность против грузинского государства. Теперь власти указывают пальцем в другую сторону, вместо реального расследования силами спецслужб, которые располагают необходимыми полномочиями.
Со схожей точкой зрения выступила исполнительный директор Фонда развития медиа Тамар Кинцурашвили.
Разумеется, у всех политических сил есть свои последователи и группы поддержки в социальных сетях. Но в заявлении Facebook четко говорится о недопустимости скоординированного использования открытой платформы выборной кампании. Думаю, в интересах правящей партии было бы не искать виновных на стороне, а создавать следственную комиссию, которая исчерпывающе ответила бы на все обвинения.
Впрочем, по словам экспертов, надежды на справедливое расследование мизерны. Председатель парламента Арчил Талаквадзе уже намекнул, что у парламента нет времени на расследование подобных инцидентов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Представители Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Вячеслав Чирикба, Инар Гетсба и Амина Лазба посетили несколько стран Европы, где они встретились с представителями абхазо-абазинской диаспоры и сформировали 4 региональных отделения конгресса. Сегодня в Сухуми они рассказали о контактах соотечественниками и результатах своей поездки, рассказывает наш корреспондент Елена Заводская.
Поездка в страны Западной Европы представителей Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса состоялась по поручению его председателя Мусы Экзекова. Миссия началась со встречи с диаспорой в Лондоне, которая насчитывает около 100 человек. Об открытии лондонского отделения БААК рассказал член его высшего совета Вячеслав Чирикба.
Была очень хорошая встреча в Лондоне среди диаспоры. Я знаю этих людей очень давно, еще была полная конференция в 1993 1990 году конференция, организованная Джорджем Хьюитом в Лондонском университете, посвященная Кавказу. И с тех пор уже молодежь выросла и стала очень активными членами абхазской диаспоры. Было решено создать лондонское отделение Всемирного абхазо-бразильского конгресса и выбрали главой для этого отделения Яшим Атрышпха, очень известная фигура, она и в Абхазии была, во время войны была здесь, она очень активная, очень интеллигентная, очень грамотная женщина. Общее желание членов диаспоры было в том, чтобы усилить контакты с родиной на всех уровнях, культура, спорт, молодежь, а также между диаспоральными общинами в Европе, Турции и с Абхазией. Я надеюсь, что вот это создание лондонского отделения послужит делу укрепления связи с нашей диаспорой.
О том, как прошла встреча в Роттердаме в Голландии, проинформировал исполнительный секретарь ВААК Инар Кицба.
Мы, конечно, очень сильно переживали, потому что до конца не понимали, какое количество придет наших соотечественников на эту встречу, будет ли им вообще интересно то, что мы планировали рассказать о деятельности Конгресса. Но когда мы приехали в помещение, где должна была состояться встреча, и настолько оно заполнилось, что нам уже практически стало не хватать места. Большой интерес проявляли наши соотечественники и к деятельности Конгресса. Мы рассказывали о том, что было сделано с 2017 года, когда поменялось руководство, какие планы. Интересовал их вопрос возможности вступления в Конгресс. Одна из основных целей – это было создание регионального отделения в Голландии. Большое количество людей заявило желание вступить в это региональное отделение. Отделение было создано, его возглавил молодой парень Иргюн Ашуба. Живой, энергичный, с большим желанием быть полезным в делах укрепления и сохранения этнокультурных ценностей.
Следующая встреча состоялась в Брюсселе. Абхазо-абазинская диаспора Бельгии по численности примерно такая же, как в Голландии. Самая большая диаспора в Европе – немецкая. В Германии живет около 10 тысяч человек, а всего в Европе она насчитывает около 15 тысяч. Четвертая встреча с соотечественниками у представителей ВААК прошла в немецкой коммуне Мосбург. Амина Ласба, шеф-редактор ВААК, сообщила о том, что в Мосбурге действует культурный абхазо-абазинский центр «Дернек», в который входят около 100 представителей народа. По словам Амины Ласба, атмосфера встречи была по-семейному теплой.
Я с детьми общалась, записывала их на камеру очень много, и они рассказывают, что вот раз в месяц мы встречаемся с членами своей семьи. То есть дети воспринимают эти встречи именно как семейные встречи. И знакомят меня друг с другом и говорят, что это мой брат, это моя сестра. Дети не могут такое придумать, и это видно, что это действительно семейные отношения и традиции, которые они соблюдают. Дети, учитывая, что их родители приехали из Турции, в паспорте они значатся как турецкой национальностью, но они говорят, что они не чувствуют себя ни турками, ни немцами, потому что они отличаются от тех и других. И вот общаясь с нами, они много общего почувствовали и об этом рассказывали. Самым важным итогом этой встречи является то, что участники нашей беседы решили в будущем году встретиться в большем составе, учитывая, что диаспора абхазская насчитывает около 10 тысяч в Германии, на втором месте после диаспоры абхазской в Турции. Поэтому они планируют в одном месте, где-нибудь в центре в Германии, собрать всех представителей нашего народа и провести культурно-спортивный фестиваль, где будут представлены наши традиции, обычаи, кухня абхазская, абазинская. Поэтому предстоит большая работа, и надеюсь, что нам удастся это реализовать.
Старшее поколение живущих в странах Западной Европы абхазов и абазин пока еще владеет родным языком, но молодое поколение почти утратило знание языка. И вторая проблема, о которой говорилось почти на всех встречах, это проблема получения информации о том, что происходит на родине, в Абхазии. Амина Ласба сообщила.
Информации в целом в сети очень много, но дело в том, что она на русском языке большей частью, частично на абхазском. До открытия портала информационного не было возможности у них читать о событиях, которые происходят в Абхазии, на том языке, который им доступен. Но сейчас у них есть такая возможность, они получают нужную для себя информацию, но портал не освещает никакие политического характера мероприятия и события, происходящие в стране. Поэтому мы рассказываем о культурных, гуманитарных мероприятиях, о традициях, об истории, о кухне, о людях выдающихся, в том числе представителях диаспоры, в мире. Эта проблема частично, получается, решена, потому что мы на 6 языках все рассказываем. А что касается других проблем, то проблема языка, они хотят учить. Председатель регионального отделения в Голландии Ашуба Иргюн уже много лет хочет учить абхазский язык, и просто физически нет возможности этого сделать, потому что ни у кого и негде. И для того, чтобы общаться со своими соотечественниками, он вынужден был начать учить русский. Я когда услышала, мне хотелось плакать, потому что человек хочет учить свой родной язык и не может. Поэтому для решения этой проблемы у нас есть идеи, как можно решить этот вопрос и создать курсы языковые и абхазского, и абазинского.
За последние 2 года в Абхазии в городах и селах было открыто 26 советов местных отделений Конгресса и создано 11 региональных отделений. Смысл создания местных отделений в том, чтобы с учетом специфики каждого региона разрабатывать образовательные и культурные программы, способствующие объединению представителей народа и сохранению национальной идентичности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Пункт пропуска «Раздахан» закрыт с 3 сентября. Впервые после августовской войны в Ахалгорском районе будут встречать Новый год в условиях ограничения свободы передвижения. Как это отражается на настроениях людей, выяснял Мурат Гукимухов.
Гражданская активистка Тамара Миракашвили говорит, что очереди у пропускного пункта «Раздахан», как правило, выстраивались 2 раза в году – на Пасху и на Новый год. Причем на Пасху со стороны Грузии. Уроженцы района приезжали навестить могилы родных. А на Новый год очередь выстраивалась сразу с 2 сторон. Родные ехали друг к другу в гости, чтобы отпраздновать Новый год вместе. Так было всегда, но не в этот раз, говорит Тамара Миракашвили. В этом году граница закрыта.
Для меня Новый год с чем ассоциируется? Собирается семья. У нас всегда так было, даже когда моя дочь вышла замуж, и тогда к нам приехала на Новый год. Сестра, если даже целый год не приезжала, то на Новый год обязательно проводят родители. И в первую очередь изоляция, закрытая дорога отняла нам эту возможность и эту радость. Как будто уже не то будет в наших домах. То же самое я слышу от местных. Ну что за праздник, если внуки не приедут, если мы не поедем. Поэтому в этом году первый раз всей моей памяти у меня не будет новогодняя елка. Просто родные не приедут, и поэтому нет настроения. И весь этот период, как закрыто, мы столько негатива пережили. Как будто, ну, радоваться неуместно.
Закрытая граница сказывается и на торговле. Нет гостей, значит, некому накрывать стол. По отзывам местных торговцев, выручка далека от предновогодних оборотов. Цены тоже кусаются. С начала сентября, как закрыли границу, поставки овощей и фруктов из Грузии прекратились. Через пару недель закончились и запасы грузинских продуктов. Их место на прилавках начали занимать российские. В результате цены взлетели, по некоторым позициям втрое. Например, сегодня килограмм мандарин в Ленингоре стоит 120 рублей за килограмм. В Тбилиси по курсу выходит около 40 рублей. Единственное из продуктов, что упало в цене из-за закрытия границы, это мясо. Местные крестьяне не могут вывести забитый скот в Грузию и отдают его ленингорцам за бесценок. Например, цена свинины упала с 250-300 рублей до 170 рублей за килограмм. Но цены не главные, подчеркивает Тамара. Раскупили бы все, было бы для кого. Районная администрация, конечно, чувствует все эти невеселые настроения и пытается расшевелить общество.
Что я вижу, уже 2 дня местная власть, культура, как могут, украшают центр поселка. Я думаю, они тоже осознают, что людям грустно, и пытаются поднять нам настроение. Красивая у нас елка и парк, где стоит, вокруг парка тоже освещение поставили. Конечно, это дети. Тем нужно, но я думаю, что общую настроение они хотят изменить.
По наблюдениям Тамары, эти депрессивные настроения вдруг взрываются приступами оптимизма. Недавно по поселку какие-то радостные люди разносили весть, что на Новый год дорогу обязательно откроют.
Такой оптимизм, наверное, появился после того, как двух местных, которые умерли в Тбилиси, в Церовани, там проживали они. И разрешили, чтобы их похоронили в своих селах. И вместе с ними дали разрешение родным, чтобы 5 дней они провели здесь. Вот все эти похоронные дни здесь, чтобы они были. При Анатолии Бибилове это впервые. И при Леониде Тибилове не было такое, что 5 дней их пускали. Поэтому люди размечтались.
Вот такие предновогодние настроения в Ленингоре. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Министры иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции выступили с заявлениями во дворце государственной церемонии в Тбилиси. Перед этим было подписано совместное заявление 8-й трехсторонней встречи глав дипломатических ведомств трех стран. По словам Давида Золотолиани, на 8-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции обсуждался план действий на 2020-2022 годы. Золотолиани пояснил, что особое внимание было уделено обсуждению совместного регионального транспортного и энергетического проекта. В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению совместных региональных проектов. Была зафиксирована важность реализации проекта Транскаспийского трубопровода и роль Грузии, Азербайджана и Турции в транспортировке энергии из Каспийского региона в Европу и обеспечении энергетической безопасности Европы. Были подчеркнуты уже успешно реализованные энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. В то же время министры еще раз подтвердили свою готовность продолжать координацию для полной реализации Южного энергетического коридора. Также было подчеркнуто важное завершение второго этапа проекта трансанатолийского газопровода ТАНАП. Назначенный сегодня утром глава ИО, главы администрации Гагарского района Астамур Кезба решил отказаться от должности. Такой была его реакция на протест группы молодых людей, выступивших против его назначения. Напомним, сегодня после подписания указа о назначении в Гагру приехал президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба, чтобы представить нового ИО главы района сотрудников администрации. У здания администрации собрались жители района, часть из которых поздравила Кезба с назначением, но группа молодых людей, стоящих у входа в администрацию, выразила свое недовольство. Кезба заявил, что не ожидал такой реакции на назначение. Он попросил президента отменить указ и не представлять его кандидатуру на должность главы администрации Гагарского района. В Южной Осетии планируется обустроить 3 бомбоубежища, заявил на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Азамат Чочиев. По его словам, в среднем обеспечение одного бомбоубежища обходится от 3 до 5 миллионов рублей. Бомбоубежища и другие защитные сооружения предназначены для временного размещения людей во время чрезвычайных ситуаций. Как отметил глава МЧС, на сегодняшний день в Цхинвале 12 бомбоубежищ, которые практически ничем не оборудованы. Нами подготовлена необходимая документация с данными бомбоубежища, представлена руководству республики. В будущем году обустройство 3 бомбоубежищ планируется внести в инвестпрограмму, говорит Чочиев, передает агентство РЕС. МЧС выдал предписание всем руководителям ведомств, где есть бомбоубежища, провести уборку в помещениях и привести их в надлежащее состояние, чтобы в случае ЧС население смогло там разместиться. Состояние пациента в настоящее время остается стабильно тяжелым. Какое-либо вмешательство не запланировано. Об этом заявил журналистам руководитель департамента анестезиологии и реанимации клиники Хичинашвили Николос Квачадзе в связи с состоянием здоровья раненого сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне. Пациент находится на управляемом дыхании, продлен лечебно-защитный наркоз. Ему проводится лечение в соответствии с тем, что прописано, заявил Квачадзе, передает Интерпресс Ньюс. Что касается вопроса, не планировалась ли отправка пациента за границу, врач отметил: «Не могу сказать. Поговорим с семьей, и если будет желание, мы во всем поможем».
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На днях исполнилось 10 лет со времени открытия в самопровозглашенной Республике Абхазия представительства Россотрудничества. На пресс-конференции нынешнего руководителя представительства Вадима Чехи, посвященной этой дате, побывал и наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха дал пресс-конференцию, посвященную десятилетию работы представительства. Россотрудничество начало работать в Абхазии 18 декабря 2009 года, вскоре после признания России независимости Абхазии и установления дипломатических отношений между двумя странами. Вадим Чеха сказал на пресс-конференции:
«Безусловно, необходимо обратить внимание на такую животрепещущую сферу, как сотрудничество в сфере образования между российскими и абхазскими образовательными организациями, органами управления образованием. В первую очередь речь идет об отборе абхазских абитуриентов на квоту. В этом отношении квота и процесс отбора трансформировались постепенно и дальше будут трансформироваться, имея в виду, что результатом отбора должно быть максимально полное удовлетворение, в первую очередь, потребностей, связанных с российско-абхазским социально экономическим взаимодействием. Исчезли уже и в прошлом году, и я думаю, что в этом году не будет таких общепопулярных специальностей, как юристы, экономисты, как политологи, как международники и другие. И направления подготовки абхазских абитуриентов должны соответствовать реальным потребностям экономики республики. В этом отношении, конечно, квота в большей степени из позапрошлого, из прошлого года и в будущем будет ориентироваться на такие сферы, как сервис и туризм, на сферы, связанные с биотехнологиями, с пищевым производством, на сферы, связанные с транспортом, с логистикой и другие, важность которых обусловлена экономическими потребностями.
Другая тема, на которой Вадим Чеха, по его словам, не мог не остановиться, это сотрудничество в области культуры.
Представительство Россотрудничества на всем протяжении своего существования в республике проводит разнообразные мероприятия в сфере культуры. Здесь можно назвать и литературные гостиные, и творческие вечера, посвященные писателям, которые вызывают значительный интерес у абхазского сообщества, у соотечественников. Мы приглашаем всех на наши мероприятия. Недавно возник международный интеллектуальный клуб «Диалог», который объединяет представителей абхазской интеллигенции. Про сферу культуры можно говорить очень много, но я хотел бы отметить такую тенденцию, сформировавшуюся за последние годы, как я бы назвал это творческий взлет русского драматического театра. Абхазия вообще в принципе театральная страна. Я с удовольствием хожу на спектакли во два театра, пока не посетил только молодежный театр, но это дело будущего, ближайшего будущего.
В работе представительства Россотрудничества большое внимание уделяется молодежной политике, сказал Вадим Чеха. В этом отношении у нас есть несколько проектов, в частности, школа молодого лидера, к участию в которой мы приглашаем молодых людей, желающих себя проявить, отметил он. Для участников этого проекта проводятся специальные занятия, мастер-классы, различные тренинги, чтобы молодые люди в будущем могли применять полученные знания в различных областях жизнедеятельности. Важная часть работы Россотрудничества – поддержание исторической памяти. По словам Вадима Витальевича,
представительство Россотрудничества на всем протяжении своего существования на территории Абхазии поддерживает такие акции, как «Бессмертный полк», как «Георгиевская ленточка». В этом отношении хотел бы выразить признательность абхазскому сообществу за тот высочайший уровень обратной связи, который мы постоянно наблюдаем, и высокий уровень интереса к этому процессу.
Далее он отметил:
у нас есть курсы русского языка при представительстве, причем эти курсы не направлены на изучение собственно русского языка, учитывая тот высокий уровень языковой подготовки, который есть у представителей Абхазии по русскому языку именно. Он скорее направлен на такое литературно-художественное обрамление, изучение языка или на совершенствование каких-то отдельных навыков в сфере использования русского языка, необходимых для какой-либо отрасли, например, туристической. Недавно проведена такая акция, как третий всероссийский правовой юридический диктант, который был поддержан Ассоциацией юристов России. В нем участвовали многочисленные российские юридические вузы. Так вот, согласно данным этого всероссийского правового юридического диктанта, а там участвовали представители зарубежных государств тоже, Абхазия заняла первое место, обогнав такие страны, как Киргизия, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Первое место в процентном соотношении от количества участников и количества населения страны.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Абхазии спорят относительно грузино-абхазской торговли. Об этом рассуждает и наш сухумский блогер Изи Дачания.
Абхазские социальные сети пестрят различными предложениями по улучшению экономической ситуации в стране. Иногда предлагаются очень веселые идеи, как, например, молоковод из Эшеры в Сухум. В высокогорье пасутся коровы, а молоко по трубам поступает жителям в столице. Иногда посерьезнее, но у большей части идей есть существенный изъян. Ввиду оторванности от реальности они представляют ценность лишь до тех пор, пока не переведены в цифры. Некоторое время назад депутат парламента 5-го созыва репатрианты из Турции и достаточно успешный по абхазским меркам бизнесмен Санер Гогу на своей странице в социальной сети Facebook предложил меры для развития экономики для увеличения государственного бюджета. Признаюсь, меня немало удивили три проекта, на которые, как на трех китов, успешный бизнесмен возложил ответственность за экономику Абхазии. Открытие Сухумского аэропорта, морского сообщения между Абхазией и Турцией, официальная торговля с Грузией. Первые два вопроса, которые ставит автор поста, из области очевидных, но на сегодняшний день невероятных. Первый, Сухумский аэропорт напомнил доморощенные прогнозы 10-летней давности о прибыли, которую принесет стране Абхазская железная дорога. Тогда тоже кому-то показалось, что ремонт железной дороги окупится и прольется золотым дождем на бизнесменов и государство. На бизнесменов, может быть, и накапало, а вот государству достались неподъемные долги. Что касается открытия морского сообщения между Абхазией и Турцией, то тут и экономистам быть не надо, чтобы понять, что официальное сообщение между Турцией и Абхазией принесет ощутимую экономическую выгоду стране. Хотя без приставки «официальное» это сообщение не прерывалось даже тогда, когда Грузия вылавливала турецкие корабли, идущие в Абхазию или из Абхазии, и устраивала показательные суды над турецкими гражданами, нарушившими грузинские территориальные воды. Сегодня путь из Турции в Абхазию не столь опасен, так как после признания Абхазии России турецкие корабли заходят в наши порты через Россию. Крюк, конечно, немалый, но другого выхода нет. А Грузия тем временем шлет ноты протеста в Турцию, требуя от турецких властей прекратить контакты турецких бизнесменов с Абхазией. Безрезультатно. Если что-то и влияет на этот бизнес, так только курс доллара. Что касается пассажирского сообщения между Абхазией и Турцией, на него и в Абхазии, и в Турции есть спрос, хотя бы потому, что численность абхазов, проживающих в Турции, превышает численность абхазов, проживающих в Абхазии, примерно в 5 раз. Поэтому открытие пассажирского сообщения было бы весьма кстати. Но для этого нужно признание Абхазии и Турции, как, впрочем, и для официальной торговли. И странно, что автор экономического чуда, опытный бизнесмен, не учитывает этой важной политической особенности. И у меня есть свое собственное объяснение этой странности. Я думаю, что все эти проекты оглашались из-за третьего пункта. Об официальной торговле с Грузией. И это не какое-то ноу-хау. Пару недель назад казалось, что сопротивление руководства страны в этом чрезвычайно сложном вопросе вроде бы было сломано. Однако в последний момент правительство так и не решилось дать добро на этот проект. Оставим в стороне патриотическую составляющую, поговорим об экономических выгодах, которые сулят лоббисты данного проекта. Главный их козырь – контрабанда товаров, которая осуществляется через грузино-абхазскую границу, прекратится. В основном это сельхозтовары, фрукты и овощи. Хоть официального разрешения на торговлю с Грузией нет, но товары каким-то невиданным путем поступают на абхазский рынок. Лоббисты предлагают узаконить эту контрабанду, утверждая, что в случае официального разрешения со стороны Абхазии на торговлю с Грузией, с этих товаров будут взиматься налоги, которые пополнят государственный бюджет. У данного проекта есть противники. Они утверждают, что официальное разрешение на торговлю с Грузией только увеличит коррупционную составляющую, так как объемы контрабанды возрастут на фоне общих объемов провозимых товаров, которые только с одной стороны
страны будут облагаться пошлиной. Во-вторых, это никак не повлияет на пополнение бюджета, так как абхазский рынок может потребить товаров ровно столько, сколько может. Если какой-то товар пройдет через грузино-абхазскую границу, то значит он же не поступит через российско-абхазскую. От перестановки мест сумма не изменится. И в-третьих, данный проект вписывается в грузинскую программу «Шаг к лучшему будущему», где говорится о налаживании торговых отношений с Абхазией по разделительной линии. Так в Грузии называют грузино-абхазскую границу. Говоря об экономической выгоде, противники этого проекта напоминают об опыте продажи ореха в Грузию. В 2016 году таможенные перечисления с ореха в бюджет составили 30 миллионов рублей, хотя правительство ожидало 300 миллионов рублей. Говорит бывший глава Галского района Тимур Надарая, который уверен, что весь остальной орех не был учтен при перевозе через границу. Я считаю, что пытаясь узаконить контрабанду, власть расписывается в своей беспомощности в вопросах, связанных с правонарушениями. Эту мысль можно продолжить и поплыть по течению, постепенно легализуя и другие преступления, взятки, наркотики и так далее. Однако психологи утверждают, что долго плыть по течению нельзя, так как исчезает цель. Думаю, что для государства потеря цели не менее опасна, чем для отдельной личности. На прошлой неделе Абхазию посетили турецкие бизнесмены. Говорили об экономических связях, о свободном морском сообщении между Грузией и Абхазией. Подписали соглашение. Не знаю, каким путем стороны намерены идти к цели, но ориентированы они на признание Абхазии Турецкой Республикой. МИД Грузии отреагировал на это событие. Заявление о предпринимаемых против признания Абхазии другими странами мерах. С таким партнером вы хотите официальных торговых отношений? Специально для их Кавказа и Дачане из Сухума.
Голоса.
Чем запомнился уходящий 2019 год? Анастасия Славинская спросила у жителей Тбилиси.
Чем вам запомнился 2019?
Лично для меня особенным событием стали успехи моего однокурсника Сандрони Беридзе, который в Китае на международном конкурсе пианистов занял 6-е место. Это очень высокое место в мировом масштабе, при том, что никакой поддержки от государства у него не было. Это позитивное. А негатива в этом году было очень много. Он просто был заполнен им. Я даже не хочу сейчас все это вспоминать, чтобы не портить всем нам предновогоднее настроение. Больше всего запомнилась Гавриловская ночь. Но это было очень негативное событие. Из чего-то хорошего, наверное, можно вспомнить те шаги, которые мы сделали для интеграции в Евросоюз.
В этом году, к сожалению, было много событий, которые заставили всех поволноваться. Самое плохое, что все они вызвали потерю доверия к власти. Особенно больно, что обещания не были выполнены. Из положительного – та почетная роль, которую на нас возложил Евросоюз.
Ребенок у меня родился. В остальном понятия не имею. Вообще не слежу за тем, что происходит в стране. В моей жизни не происходит ничего такого, что могло бы запомнить. В стране мне вот очень нравится, как город украсили на праздник. Он очень изменился, стал красивее, развивается.
Больше всего мне запомнилась июньская акция, которая завершилась очень печально. Девушка получила повреждение глазом. Вспомнить что-то хорошее, чему бы мы радовались всей страной, не могу.
Хорошими новостями за 2019 год для меня лично стало то, что я поступил в вуз и начал работать. А в целом в Гдане перестелили асфальт. Если сейчас еще вторую дорогу сделают, классно будет.
Больше всего мне запомнилась история, связанная с моей карьерой. Я учительница, и как-то на моем уроке без предупреждения побывала эксперт по вопросам образования. Она отметила, что это был очень хороший урок, урок будущего, так она его назвала. Что касается событий в стране, к сожалению, первое, что приходит на ум, это самоубийство подростка, которое произошло совсем недавно. Мне жаль, что этот год запомнится мне именно этим. Возможно, было и что-то хорошее, но это перекрыло все остальное.
В первую очередь вспоминаются все эти митинги, выбитые глаза и прочее. Положительное было у меня на личном фронте, но в подробности вдаваться не буду.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. МИД России на этой неделе отчитал Чехию. В официальном комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства, выражается разочарование тем, что чешские власти приняли закон, присваивающий статус памятного дня 21 августа, годовщине вторжения в 68 году в тогдашнюю Чехословакию войск стран Варшавского договора во главе с СССР. Таким образом, советское руководство покончило с тревожившими его либеральными реформами Пражской весны. МИД России утверждает, что Чехия не желает перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений. Журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов обсуждает тему с обозревателем чешского радио Любомиром Дворжиком.
Во-первых, чисто формально. Что такое в чешском законодательстве памятный день? Это ведь не какой-то государственный или национальный праздник, это дата немножко пониже статусом, да?
Я сказал бы, что это да. Это действительно, это, так скажем, менее значимый государственный праздник, можно так сказать. То есть у нас и государственные праздники, и эти значимые дни. Я сказал бы, что это дни, ну, скажем, исторической памяти. И это относится вот в этом случае особенно к 21 августа, конечно.
Почему, как вы думаете, МИД России выступил с таким комментарием к решению чешских властей сделать 21 августа памятным днем?
Ну, вы знаете, это, конечно, вопрос скорее для Марии Захаровой или господина министра Лаврова. Но я думаю, что все это происходит в контексте споров про статую маршала Конева в Пражских Дейвицах или же планируемому памятнику власовцам на окраине Праги в Запорожье.
А в Чехии, опишите, пожалуйста, реакцию. Это заявление МИД России было воспринято как то, что Москва пересматривает свою позицию к событиям 1968 года?
Нет, вы знаете, я думаю, что это скорее воспринимается как вмешательство в наши чешские внутренние тут дела. И дело, конечно, в том, что тут у нас эти исторические события, вот именно такого типа, ну, историками обработаны гораздо лучше и точнее, чем это происходит в России, где, в принципе, восприятие, скажем, оккупации Чехословакии в 68 году очень многими воспринимается действительно как это интернациональная помощь. И вряд ли найдется кто-нибудь, кроме там каких-то ярых старых коммунистов, я думаю, чешских и словацких, которые это воспринимают так. Именно поэтому даже премьер-министр Бабиш сказал, что нам тогда в 68-м украли 21 год нашей жизни и нашей истории.
Ну вот вы упомянули несколько других конфликтов в этом году, которые происходили по исторической тематике между Россией и Чехией. Ситуация с памятником Коневу, ситуация с возможной установкой памятника власовцам. Все это происходит при этом в год 30-летия бархатной революции. Вы видите какую-то связь между этими событиями? Почему историческая полемика вот именно в 2019 году так обострилась?
Вы знаете, я думаю, что все это берет свое начало именно в истории с памятником маршалу Коневу. Потому что там, если мы вспомним, он стоит, по-моему, с 80-х годов прошлого века, этот памятник. Это был очень официозный памятник, конечно. И потом решили, что надо в рамках исторической правды сказать именно у этого памятника, что маршал Конев был не только освободитель Праги, но и один из командующих советской армией во время восстания венгерского в 1956 году. И с тех пор, так сказать, пошло-поехало. Потому что вдруг оказалось, есть, конечно, ярые противники этого памятника, Но есть и ярые адвокаты, что очень быстро сказалось.
Ну вот в заявлении российского МИД говорится, обвиняется чешская сторона в том, что она политизирует историю, не хочет, так сказать, оставить прошлое прошлому и искусственно тем самым обостряет двусторонние отношения. Вот с чешской стороны что можно этому возразить и можно ли?
Я думаю, что можно, конечно, потому что... Конечно, существует этот договор августовского 93-го года, где было сказано, давайте закроем все эти, так сказать, грустные страницы истории, и давайте это уже не припоминать. Но надо вспомнить, что этот договор подписывался с Ельцинской Россией, и это было совершенно другое дело, чем Россия сегодняшняя, которая тут... воспринимается как минимально возможная угроза нашему суверенитету, нашей самостоятельности. И я думаю, это именно потому и происходит. Потому что, скажем, когда нормальный чех посмотрит на события 2008 года в Грузии, Южной Осетии, конечно, события почти уже шестилетней давности в Восточной Украине, аннексия Крыма, то это все для нас потенциальная угроза, потому что совершенно ясно, что и современное российское государство считает, скажем, Среднюю Европу пространством своих легитимных интересов.
Допустим, чешский президент Милош Земан, у него репутация человека, достаточно позитивно относящегося к Кремлю, к его политике.
Да.
При этом его часто показывают по российскому телевидению. У него такой позитивный образ в России сейчас. Как он относится к этого рода конфликту? Насколько я понимаю, ведь он тоже подписал этот закон о провозглашении 21 августа памятным днем. То есть в этом отношении разногласий между, так сказать, чешскими политическими деятелями не наблюдается.
Вот видите, это самое главное, потому что эти люди прекрасно понимают, каковы настроения большинства в чешском обществе, и поэтому вряд ли смогли бы против этого что-нибудь сказать. Земан хочет быть популярным, и он действительно популярен. У него рейтинг где-то сейчас 57%, это очень много. Но он понимает, что поддерживать настроения, которые будут, так сказать, считаться с официальной российской интерпретацией этих событий, это для него и для его популярности просто опасно.
Рассказывал обозреватель чешского радио Либор Дворжак, с ним беседовал Ярослав Шимов. На прошлой неделе, в день так называемой большой пресс-конференции Владимира Путина и накануне Дня чекиста, произошла стрельба на Лубянке. Что в это время показывали федеральные каналы, рассказывает телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина. С ним беседует обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
День, когда проходила пресс-конференция, случилась стрельба на Лубянке, погибли люди, в общем-то, абсолютно чрезвычайное происшествие. Заметили ли его федеральные каналы, сколько времени они уделили вот этому инциденту?
Я начну с того, что вот этот день, этот минувший четверг, он вообще, по-моему, войдет в историю. Поскольку власти переговаривают с народом исключительно методом сигналов и акцентов, то вот этот день является собой торжество непонятно пока каких знаков и символов. День чекиста обрамлен Путина. Утром пресс-конференции, вечером концерт в Кремле по случаю главного праздника страны, а между ними крушение основ, стрельба вот у этого оплота российской безопасности, и все это на глазах у многих людей. И этот день еще, почему мне кажется, очень важен, это такая концентрированная политика власти. Это разговор с народом, не имеющий к нему народу и в реальной жизни почти никакого отношения. Это стрельба, которой говорят все и в сети, и на улицах, и в транспорте, и молчит телевизор. Ну, а потом дальше вот этот вот странный концерт, который мы потом уже увидели, я думаю, увидеть будем еще очень долго. Значит, отвечая на ваш вопрос, вопрос о том, как телевидение все это транслировало, ну, ответ, как обычно, почти никак. Потому что я это мониторила очень внимательно. Первая программа «Вести», там более получаса пересказывали пресс-конференцию. И вообще, там несколько дней все новостные блоки и все вот эти наши любимые толковища в студиях, они все начинали с того, что они пересказывали эту пресс-конференцию. Долго и подробно. Значит, «Вести» пересказывает конференцию, которую уже все желающие выучили почти наизусть. И только бегло, ближе к финалу, краткое упоминание о происшествии. То же самое происходило во времени со словоохотливым Клейменовым. То же самое было у Соловьева, то же самое у всяких «Пусть говорят». Борисов в тот день оживленно интересовался гипотетической возможностью Третьей мировой войны, но не увидел стрельбы у себя, можно сказать, под окнами. Это, конечно, совсем уже странно. Телеканал «Дождь» буквально через час приступил к прямой трансляции. Правда, было информации немного, но хотя бы вот это вот тревожное ожидание, оно как-то, и хоть какая-то информация просачивалась. Любопытным мне показался сейчас и последнее время вообще опыт канала «Москва-24». Это канал федеральный, новостной канал, такой очень молодой, активный. И, конечно, его сотрудники хотят держать руку на пульсе. Они действительно сразу тоже. Первые сообщения были оттуда. Потом раз, все прерывается. Вот час, нет, два часа. Потом опять что-то такое. То есть, знаете, как будто бы канал дергает за веревочки, и старшие товарищи решают, можно что-либо показать или нельзя. Ну, и так, судя по всему, старшие товарищи так и не пришли к единому мнению, что это было, как было, никаких вообще объяснений. Прошло уже несколько дней, а мнение так и не последовало. Вот мудрая Маргарита Симоняна опустила всех своими глубокими советами, мол, ребят, не торопитесь, дождитесь официальной версии. Ну вот ждем. Пока ждем, все забудется. Ну вот так, так и живем.
Рассказывала телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина. С ней беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.